Глава 52, повествующая о важном событии в семействе Уэллера и о безвременном падении красноносого мистера Стигинса. Считая неделикатным представить молодой чете Боба Сойера или Бена Эллена, не предупредив ее об их прибытии и желая щадить по мере сил чувства Рабеллы, мистер Пиквик сказал, что он с Сэмом поедет в гостиницу «Джордж и Ястреб», а молодые люди временно остановятся где-нибудь в другом месте. На это они охотно согласились, и план был приведен в исполнение. Мистер Бен Эллен и мистер Боб Сойер отправились на окраину Боро, в уединенный трактир, где в былые дни их имена частенько красовались за дверью буфетной, возглавляя написанные мелом длинные и запутанные вычисления.
«Ах, боже мой, мистер Уэллер!» — воскликнула хорошенькая горничная, встретив Сэма у двери.
«Лучше бы вы сказали, ах, Сэмми мой, милочка!» — отвечал Сэм, отставая от своего хозяина, чтобы тот не слышал их беседы. «Мэри, какая вы красотка!»
«Ах, мистер Уэллер, какие глупости вы говорите!» — сказала Мэри. «Ах, мистер Уэллер, не надо!»
«Чего не надо, моя милая?» — осведомился Сэм.
«Вот этого!» — отвечала хорошенькая горничная. «Да отстаньте вы от меня!»
После такого увещания хорошенькая горничная оттолкнула Сэма к стене, заявив, что он измял ей чепчик и растрепал локоны.
«И вдобавок помешали мне сказать то, что я хотела», — сказала Мэри. «Вас уже 4 дня ждет письмо. Получаса не прошло после вашего отъезда, как оно было получено, а на обертке написано «спешно».
«Где оно, моя милочка?» — спросил Сэм.
«Я его припрятала для вас, а то бы оно давным-давно пропало», — отвечала Мэри. «Вот оно, берите, хотя вы этого не заслуживаете».
С этими словами, мило кокетничая и выражая сомнение и опасения, не потерялось ли письмо, Мэри извлекла его из-под изящнейшей муслиновой пелеринки и протянула Сэму, который тотчас же поцеловал его с превеликой галантностью и нежностью.
«Ах, боже мой!» — воскликнула Мэри, поправляя пелеринку и притворяясь ничего не понимающей. «Почему вы так его полюбили?»
На это Сэм ответил только одним подмигиванием, глубочайший смысл коего не поддается никаким описаниям, и, усевшись рядом с Мэри на подоконник, распечатал письмо и заглянул в его содержимое.
«Вот тяна!» — воскликнул Сэм. «Что это значит?»
«Надеюсь, ничего не случилось?» — осведомилась Мэри, заглядывая ему через плечо.
«Да благословит Бог ваши глазки!» — сказал Сэм, поднимая голову.
«Забудьте о моих глазках и читайте-ка лучше письмо», — посоветовала хорошенькая горничная, и при этом глаза у нее смотрели так лукавые и чарующие, что перед ними никак нельзя было устоять.
Сэм освежился поцелуем и прочел следующее. «Маркиз Грен в Доркин, Середа. Мой дорогой Сэмль, мне очень жалко, что имею удовольствие доставить тебе дурные новости. Твоя мачеха схватила простуду по случаю легкомысленного сидения слишком долго на мокрой траве под дождем, слушая пастыря, а тот не мог убраться до поздней ночи, потому как накачался грогом и не мог заткнуть глотку, пока малость не очухался, а на это понадобилось много времени. Доктор говорит, что ежели бы она глотнула теплого грогу не до этого, а после, она была б теперь здоровехонька. Тот же час ей подмазали колеса и все сделали, чтобы она опять покатила. Ваш отец надеялся, что она выкрутится, но, заворачивая за угол, сынок, она попала не на ту дорогу и покатила под гору, сломя голову, и хоть медицина тот же час схватилась за тормоз, все было без толку и проехала последнюю заставу без 6:26 вечером, прикатив на место гораздо раньше регулярного часу может потому, как при ней было очень мало поклажи. Ваш отец говорит, если вы прибудете и навестите меня с Эмми, он будет очень рад, потому как я очень одинок. Сэмвилл, примечание, он говорит, нужно писать так, а я говорю не так, и потому как нужно порешить всякие дела, он уверен, что хозяин вас отпустит, конечно, отпустит, потому как я его хорошо знаю, и опять же он кланяется, и я тоже, и остаюсь, Сэмвилл, преданный тебе, Тони Веллер.
«Что за бестолковое письмо?» — воскликнул Сэм. «Как тут разобрать, что оно значит со всеми этими «он да я»?» «И почерк не отцовский, вот только подпись печатными буквами, да, это его рука».
«Должно быть, он попросил кого-нибудь написать за него, а сам подписался», — предположила хорошенькая горничная.
«Подождите минутку», — сказал Сэм, снова пробегая письмо и останавливаясь, чтобы обдумать некоторые места. «Вы угадали». Джентльмен, который это писал, изложил все, как полагается, о случившейся беде, а потом мой отец заглянул ему через плечо, сунул свой нос и запутал все дело. Это очень на него похоже. Вы правы, Мэри, милочка.
Уяснив себе этот пункт, Сэм еще раз прочел послание от начала и до конца и, как будто только теперь, разумев его содержание, задумчиво сложил письмо и воскликнул.
«Стал быть, бедняжка умерла. Мне ее жаль. Она была бы неплохой женщиной, если бы эти пастыри оставили ее в покое. Мне ее очень жаль».
Мистер Уэллер с такой серьезностью произнес эти слова, что хорошенькая горничная опустила глазки и призадумалась.
«А впрочем, — продолжал Сэм со вздохом, пряча письмо в карман, — сделанного не переделаешь, как сказала старая леди, выйдя замуж за лакея. Теперь уж не исправишь дело, не правда ли, Мэри?»
Мэри покачала головой и тоже вздохнула.
«Придется попросить отпуск у командира», — сказал Сэм.
Мэри еще раз вздохнула. Письмо было такое трогательное.
«До свидания», — сказал Сэм.
«До свидания», — отозвалась хорошенькая служанка и отвернулась.
«Позвольте пожать вашу ручку», — сказал Сэм.
Мэри протянула руку, очень маленькую, хотя это и была рука горничной, и встала, собираясь уйти.
«Я скоро вернусь», — проговорил Сэм.
«Вы всегда в разъездах», — сказала Мэри, чуть заметно качнув головой. «Не успеете приехать и опять уезжайте».
Мистер Уэллер привлек к себе красавицу и начал ей что-то нашептывать. Через минуту она повернулась к нему и соблаговолил на него взглянуть. Когда они расстались, оказалось, что ей необходимо зайти в свою комнату и поправить чепчик и локоны, раньше, чем явиться к хозяйке. Поднимаясь по лестнице, чтобы совершить эту предварительную процедуру, она кивала Сэму через перила и расточала улыбки.
«Я вернусь не позже, чем через 2 дня, сэр», — сказал Сэм, сообщив мистеру Пиквику о несчастье, постигшем его отца.
«Оставайтесь, сколько понадобится, Сэм», — отвечал мистер Пиквик. «Я вам разрешаю».
Сэм поклонился.
«Скажите отцу, Сэм, что, если я могу быть чем-нибудь полезен, я с величайшей готовностью сделаю для него все, что в моих силах».
«Благодарю вас, сэр», — отвечал Сэм. «Я передам».
И, заверив друг друга во взаимном расположении, хозяин и слуга расстались. Было ровно 7 часов, когда Сэмюэль Уэллер, спустившись с козел пассажирской кареты, проезжавшей через Доркинг, очутился на расстоянии нескольких сот ярдов от маркиза Гренби. Был холодный, пасмурный вечер, маленькая улица производила гнетущее впечатление, а красная физиономия благородного и доблестного маркиза, качавшегося и скрипевшего на ветру, казалась еще более печальной и меланхолической, чем обычно. Шторы были опущены и ставни прикрыты, никого не виднелось у входа, где всегда собирались гуляки, было тихо и безлюдно. Не встретив никого, к кому бы он мог обратиться за сведениями,
Сэм не спеша вошел в дом. Оглянувшись, он тотчас заметил своего родителя. Вдовец сидел за круглым столиком в комнате за буфетной и курил трубку, пристально глядя на огонь. Похороны состоялись, по-видимому, сегодня, ибо к его шляпе, которую он почему-то не снял, была прикреплена лента длиной ярдов полтора, небрежно переброшенная через спинку стула и спускавшаяся до полу. Мистер Эллер был погружен в свои мысли и настроен созерцательно, ибо, несмотря на то, что Сэм окликнул его несколько раз, он продолжал курить все так же задумчиво и спокойно и очнулся только тогда, когда сын положил руку ему на плечо.